Возвращение.
Сегодня откроем книгу пророка Захарии. Это самая большая книга из малых пророков. 9 глава. Если вы открыли, я буду читать с 1 стиха. А вы следите. Пророческое слово Господа на землю Хадрах, и на Дамаске оно остановится. Ибо око Господа на всех людей, как и на все колена Израиля. Пророческие книги очень интересны, если постараться увидеть то, что видели пророки. Слышали? Пророческое слово Господа на землю Хадрах. И если вы посмотрите на карту, которая в Библиях есть, в каждой Библии почти что есть карта, вы увидите, где Хадрах. Это на север от Израиля. Очень далеко на север от Израиля. И написано «Слово Господа на землю Хадрах, и на Дамаске оно остановится». А Дамаск – это уже приближаясь к Израилю, если продвигаться от Хадраха на юг. Что видел пророк, когда он произносил эти слова? Представляете, он говорит «Сейчас слово Господа на землю Хадрах». И будет простираться аж до Дамаска. Потому что, ибо око Господа на всех людей. Вы только вдумайтесь в эти слова. Господь видит всех людей, говорит пророк. Одновременно. Всех людей видит Господь. Как и на все колена Израилевы. Это в Ветхом Завете. Пророк говорит, вы знаете, он обращается в первую очередь к израильтянам. И говорит, вы знаете, Господь видит всех людей одновременно, наблюдает за каждым человеком, впрочем, как и на всех коленах Израилевых. Но это израильтяне знали, что Господь, их с детства этому учили, что Господь видит каждого, что Он слышит вопль каждого, что Он слышит молитвы каждого. Но часто израильтяне это распространяли только на свой народ. И говорили, вот нас он видит, вот нас он слышит, вот нас он любит, а остальные ему не так интересны, мы особый народ. Но слышите, что пророк говорит? Говорит, сейчас я начинаю произносить слова Господа на эту землю, вплоть до границ израильского народа. Это Дамаск. С самого севера слово Господа звучит. И остановится у самых границ Израиля, потому что он видит каждого человека. И на Емав, смежный с ним, на Тир и Сидон. Придете домой, посмотрите карту. А сейчас я хочу, чтобы вы что-то увидели, что видели израильтяне, когда слышали эти названия. Ну, им легче было, потому что они жили, и они часто слышали эти города, названия этих городов, они часто слышали названия этих земель, и потому они не просто слушали, когда пророки произносили эти названия, для них это означало немного больше, чем для нас. Они знали, что там происходило, они знали историю, они знали, что связано с этими местами, с этими городами. А вы знаете, вот 2 стих, когда вы слышите Емав, это особый город. Это особый город, потому что в лучшие времена для народа израильского, для Израиля, Емав был самой северной точкой, самой северной границей, таможня на севере. Это в лучшие времена, в одни Давида и Соломона царства простирались аж до Емава на север. Но Емав также был и печальной страницей в истории Израиля, потому что там, в земле Емава, расположилось спустя годы после правления этих выдающихся царей Давида и Соломона, расположилось войско Навуходоносора. Там была его ставка, в земле Емава. Это войско покорило израильский народ туда, в Ривлу, это в земле Емава. Подтягивались первые пленные из израильского народа. Туда, как на призывной пункт, их свозили. со всей страны, пленников из Израиля. И Навуходоносор распоряжался, куда им теперь отправляться. Такая была политика у этого правителя. Он все народы, которые подчинял себе, переселял. Он подчинял одну часть, оттуда переселял в другую. Когда пришел в Палестину, он жителей Палестины переселял на освободившиеся уже территории. Это была его политика. Знаете для чего? Он был дальновидным политиком. Он знал, что не всегда его царство может быть таким сильным, как сейчас. Разное в жизни происходит. Империя может разрушиться. Но если народы перемешать, если их переместить с места на место, то больше шансов, что эта империя останется единой, цельной. Потому что они живут здесь, а мысли их на родине. И пока это одна страна, они спокойны. Как только она разделится, они захотят вернуться домой. Я думаю, что вам это особенно знакомо, потому что мы жили в такой стране, которая тоже в свое время была составлена из многих народов. И вы знаете, что происходило в нашей стране? Те, кто жили здесь, переезжали, может, на учебу, может быть, на работу. А те, кто жили там, переезжали. Вы понимаете, почему так трудно это сейчас делиться? С такой кровью, с такой болью. И люди, которые оказались за границей, они сейчас очень остро почувствовали, что надо вернуться домой. И до сих пор многие живут на этой территории с болью, что надо вернуться домой. У кого-то это получается, а кому-то это никогда не удастся совершить. Итак, многие люди закрывают свои глаза с мечтой о родине. Вы знаете, что происходило. Но вернемся туда, к народу особому, к израильскому народу. Вы знаете, что тогда в Ямафе, в земле Ямавской происходило, когда Навуходоносор установил свою ставку, там был его штаб в земле Ямафа, в Рибле это было, и туда подтягивались все пленные после большой бойни. Люди, которые лишились своих близких, люди, которые лишились своих земель, своего имущества, своих домов. Они ни с чем, организованно, под стражей, под присмотром надсмотрщиков, их проводили в Риву. Там они ждали своей участи, куда они отправятся. Кто куда попал? Кто-то попал в Вавилон, кто-то попал вот туда, куда Иезекииль, помните, Тель-Авив. Это другой Тель-Авив, не современный Тель-Авив. В земле персидской, на территории сегодняшнего Ирана. Кто-то в другие земли попал. В те дни многие близкие были разлучены друг с другом и никогда больше не видели друг друга. Тогда не было таких передач, как сегодня «Жди меня», да, смотрят, или что-то подобное, чтобы вернуться, чтобы найти своих родных. Но тогда было меньше шансов, не такая была связь. Ямав в сознании евреев – это была последняя земля, последний пункт, последний город, где окончательно решилась их участь. И я хочу, чтобы вы опять услышали, что пророк говорит. Спустя годы после этих событий, пророческое слово Господа на землю Хадрах. Это та же земля. Он перечисляет название, как Навуходоносор продвигался на Палестину. Земля Хадрах сначала. И на Дамаске остановится. Потому что око Господа на всех людей. Почему это произошло? Вы знаете, что эти люди никогда больше не вернулись на свою родину. Так как Господь когда-то сказал, они сегодня рассеяны по всему лицу земли. Вы их знаете, это ваши соседи. Вы их знаете. Это живая проповедь того, что Слово Божие имеет силу. И что Господь знает, что говорит. Почему Он это допустил? Это особый народ. Это особый народ до сих пор. Вы их видели, вы знакомы с многими из этого народа. Это особый народ. Если внимательно присмотритесь, вы поймете, что Господь как обещал, так и благословил их до тысячи родов. Они выжили в чужой земле и выжили лучше других. Знаете почему? Потому что если Господь сказал, Он это сделает. Если Он сказал, что я благословлю до тысячи родов, Он это делал. Это интересная глава, 9 глава. Вообще пророческие книги интересные. Но эта глава 9 в книге Захарии очень интересна тем, что в этой главе, если будете внимательно читать, вы увидите причину, почему это произошло. Что произошло с этим народом, который Господь избрал себе и который теперь рассеян по всему лицу земли? И когда они уходили из земли Имав, они уходили навсегда. Ни их дети, ни их внуки, ни правнуки не вернулись домой. Они выжили там, потому что Господь пошел с ними. Если бы было время прочитать каждый стих, каждое предложение, каждое название географическое, перед вами вставали бы картины сейчас одна за другой из жизни израильского народа. Это интересно. Это можно увидеть, если вы читаете всю Библию, если вы знакомы с этими местами, с этими городами из Священного Писания. Потом в пророческих книгах будут вставать перед вами картины, целые картины прошлого. Но сейчас я поспешу дальше, в 9 стих, потому что в 9 стихе что-то меняется. Что-то меняется, Господь продолжает свои слова к этому народу и говорит: «Ликуй от радости, тщерь Сиона, торжествует тщерь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Слышите? Картина меняется. Эту картину уже не видели израильтяне тех дней. Эту картину только у нас есть преимущество видеть, у людей, которые живем в последние дни, которые знают, что это значит. «Всецарь твой грядет к тебе». А пророк предвосхитил эту картину, это событие, потому что Господь ему показал. И говорит, слышите, что здесь написано? «Ликуй от радости, тщерь Сиона». Это обычное выражение. «Ликуй, тщерь Сиона», «Ликуй, тщерь Иерусалима». Знаете, что означало? Обычно после победы, когда армия возвращалась в те времена, в времена Ветхого Завета, выходили дочери, выходили девушки из городов, потому что все мужчины были на поле боя. Они возвращались с победой, выходили девушки и пели. Вы помните много таких историй в Ветхом Завете, как встречали Давида, помните? Они настолько были вдохновлены победой, что они сочиняли песни на ходу и пели. Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Женщины, девушки выходили из городов и пели. И это было уже фразой, которая известна и понятна любому жителю тех дней, тех времен. «Ликует тщерь Сиона». А это равносильно, как сказать, у нас победа. «Выходите петь». Это как слова гонца, который идет с вестью о победе с поля боя в город, в Иерусалим. «Ликует тщерь Сиона». И в ответ на это песни раздавались в городах. А что здесь? Что пророк здесь предвосхищает? Мы знаем, потому что как только мы читаем этот стих: «Ликуй от радости, тщерь Сиона, торжествует тщерь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Что за событие? Вы так сразу отвечаете. Знаете почему? Вы знаете, вы читали эту главу. И теперь пророк говорит: «В очередной раз я произношу эти слова. Ликуй от радости, тщерь Сиона». Для любого еврея это означает победа. Мы не будем рабами. Потому что если вестник сообщал, что наша армия разбита, они выходили во вретищах и плакали. Для них эта весть означала: мы сейчас становимся рабами. следующее, что было в подобных случаях. Войска неприятеля входили в город и вели в плен. Я хочу, чтобы вы видели эту картину. Господь все это не просто так оставил на страницах Священного Писания, а для того, чтобы мы перечитывали и видели эти картины. Эти картины нам помогут понять некоторые вещи в нашей жизни, которые мы не понимаем. Вы вдумайтесь в эти слова. «Царь твой грядет к тебе праведный и спасающий кроткий». Царь кроткий? Царь кроткий. Вы слышали когда-то о царе кротком? Вы видели когда-то кроткого царя? А этот царь кроткий. Вот это ключевой стих этой главы. Ключевые слова. Запомните их, мы идем дальше. Вы увидели эту картину. Иисус въезжает в Иерусалим. Помните, перед Ним постилают одежды. Мы перенеслись на много сот лет вперед после тех событий Емафа, когда Навуходоносор царь уводил в плен народ израильский. И теперь опять мы видим Иерусалим, въезжает Иисус на ослице и молодом осле. Он въезжает в Иерусалим. Дети кричат: «Осанна сыну Давидову!» Негодуют священники. Это в 21 главе Евангелия от Матфея написано. Прочитайте дома. Это значит победа. «Тогда истреблю колесницы у Ефрема». А вот что следует после этого, для того, чтобы победа была окончательной, это очень интересно. Слушайте, что здесь написано. «Тогда истреблю колесницы у Ефрема». Ефрем — это кто? Это наши или чужие? Вы понимаете, что Господь говорит: «Тогда я истреблю колесницы у Ефрема». Так в войне колесницы — это главная сила у Ефрема. А Господь говорит: «Победа! Тогда я истреблю все колесницы у Ефрема». Зачем? У Навуходоносора истребляй колесницы. Что, Господи, делаешь? Господь говорит: «У Ефрема истреблю колесницы». Почему у Ефрема? «И коней в Иерусалиме». Так кони — это сила на войне. В Иерусалиме коней истреблю. Почему? И дальше: «И сокрушен будет бранный лук». Это что значит? Еще одно оружие. «Сломаю», говорит Господь. «И он возвестит мир народам». И в этот момент, когда Господь все это произведет, смотрите, колесницы, коней уничтожит не у Навуходоносора, не у царя Вавилонского, не у противника, а у тебя, говорит Господь, у своего народа. Господь истребит всю мощь, всю армию, артиллерию, конницу. Что? Пехоту осталось, да? Смотрите. «И тогда, говорит Господь, он возвестит мир народам. И владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли». Это выражение тоже для Израиля было очень значительным. От моря до моря. Бог всегда обещал: от моря до моря. Если это в Израиле, то это от моря Средиземного до Мертвого моря. И дальше. От реки до концов земли. От реки какой? Великая река Евфрат. Это Имат. Тот город, который был пограничным пунктом на севере. Оттуда до концов земли. «А что до тебя, то ради крови завета твоего я освобожу узников твоих из рва, в котором нет воды». Что за ров, в котором нет воды? Вы ничего не вспоминаете? Ров, в котором нет воды. Совершенно верно. Вы не найдете другого рва, в котором нет воды, вот так именно сформулировано в Библии, кроме истории Иосифа. Вы помните, что тогда происходило? Вы помните, что было? Если бы было у нас время почитать еще других пророков, они дополняют эту картину, потому что таких глав много в книгах пророков. Например, есть у пророка Амоса 6 глава: «Горе беспечным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую, именитым первенствующего народа, которым приходит дом Израиля. Пройдите в Колне и посмотрите оттуда, перейдите в Емав Великий». Слышите? «Вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов стучного пастбища, поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид. Пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями и не болезнуете о бедствии Иосифа.
Видите картину?
Ров, в котором нет воды, а рядом пир. Лучшего агнца, кровью одежду, ров, в котором нет воды. Когда пророки писали, они поднимали целые истории из жизни этого народа. Так Господь их любил. Вы знаете, что несмотря на все то, что они творили, Господь их так любил и любит до сих пор. Вы только посмотрите вокруг себя, и вы поймете, что это благословенный народ. Да, их гнали, и время от времени гонят до сих пор. Но вы знаете, они выживают. Вы помните, когда вы учились к учебе? Это были самые способные дети. В музыке быть учеником у учителя-еврея, это что-то значит. Врачи? Портные? Как они выживали, вы понимаете, куда их судьба не бросала, они там становились на ноги после короткого времени. Вы понимаете, что это значит? Почему не везде и не у всех? Бог когда-то сказал до тысячи родов. И они продолжают скитаться по миру, как живые проповеди Слова Божие. Многие из них так и не вернулись домой до сих пор. Знаете почему? Чтобы быть живым свидетельством Слова Божия. А знаете, почему они попали туда? А вот тут уже стихи есть. Возвращайтесь на твердыню, вы, пленники надеющиеся, возвращайтесь на твердыню. Что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне. Знаете, что значит вдвойне? Вдвойне? Вдвойне. Что значит вдвойне? Вы слышали такое слово в Библии? Оно не часто повторялось. Вдвойне. Когда мы слышим это слово вдвойне, о первородстве сразу наши мысли, не так? Потому что тогда это особое благословение. Когда вы слышите вдвойне, вдвойне. Еще одна история интересная вдвойне. Это из другой области, не о деньгах, не о материальных вещах. Вдвойне. Кто-то хотел вдвойне. Если вы возьмете и проверите всю Библию, вы вот это слово вдвойне не часто найдете. Это будут несколько мест священного писания. И самое выдающееся это Илия и Елисей. Вы понимаете, что тогда происходило? Господь перемещает Илию почему-то очень быстро и очень часто по израильской стране. А Елисей за ним. Вы видели, что происходит? Илия говорит, так, мне надо, Господь меня перемещает, мне надо идти туда, я с тобой. А почему он это делает? Потому что немного раньше он просил, говорит, дай мне силу, которая на тебе вдвойне. Илия говорит Елисею, это трудно, но можно. Если ты увидишь, как я буду взят, получится. Елисей, как услышал, ухватился и не отстает. Почему? Хочет вдвойне. Есть еще истории в Библии, которые говорят о двойном благословении. Этого слова там нет. Есть одна целая книга, где Господь дал вдвойне. Там нет этого слова, но вы посчитаете, вы поймете, что это вдвойне. Иов. Понимаете, что произошло? Иов не понимал, почему такие беды на него свалились. Все теряет. Один за другим гонец не с поля боя. С мирного поля прибегает и сообщает, что ты все потерял. И детей, в конце концов, потерял. И здоровье, в конце концов, потерял. И друзей потерял. И Иов говорит, Господи, за что это и почему? Как это понять? Я знаю, что ты всегда был справедливым и никогда не допускал несправедливости для твоих детей. Я старался жить по твоим уставам. Я старался и о себе, и о своих детях. Я никогда никого не обижал. Господи, почему так? Господь молчит. Молчи, не задавай вопросов, потому что Господь не любит, когда задают вопросы. И если ты будешь продолжать в таком роде, Он вообще совершенно тебя уничтожит. Друзья говорят ему. Иов говорит, я не верю в такого Бога. Я хочу его увидеть. Как ты хочешь его увидеть? Его нельзя видеть, тем более в таком состоянии, в каком ты находишься. Я хочу его увидеть, пустите меня к нему. И Господь появляется и говорит, я хочу с тобой поговорить. Давай с тобой вспомним многие истории Ветхого Завета. Начнем с творения. Ты был там? Что ты видел, когда я творил? И когда все эти картины перед Иовом прошли, как в кино, в Божьих вопросах. Когда он увидел Божье деяние, тогда он сказал, я молчу. Господи, у меня нет вопросов, я молчу. И к концу этой беседы Бога с Иовом, как будто кажется, что он начинает уже раскаиваться в том, что говорил. Такое впечатление, что Бог пришел и этими вопросами его обличил и сказал то же самое, что сказали его друзья, только в другой форме. Но в следующих стихах Господь приглашает друзей и говорит, «Вы слышали, что сказал раб мой Иов? Лучше него обо мне никто не говорил. С вами я буду разговаривать только через него. К нему придете, и если он попросит, я буду с вами общаться». Поворачивается к Иову. И когда мы смотрим, что в жизни Иова происходит, и считаем, сколько у него имущества, мы обнаруживаем, что он получил вдвойне. Знаете, почему Господь это все допустил? Он хотел Иову дать вдвойне. Но пришел сатана и говорит, да он и этого не достоин, он тебя формально любит. Да, формально, можешь его проверить, потому что я как раз думал дать ему еще больше. Сейчас мы это сделаем законно. Можешь его проверить. Если выдержит, я сделаю то, что запланировал. Вы не знаете, что Господь хочет вам дать. Может, он хочет вам дать вдвойне. Может, вам придется пережить то, что Иов пережил. Но вернемся сюда, в эту девятую главу. Возвращайтесь на твердыню, вы пленники надеющиеся, что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне. Ибо как лук я натяну себе Иуду. Слышите, что написано? Сейчас мы будем опять говорить о армии Израиля. Только теперь это армия, которую разрушил Господь. Помните, Господь разрушил эту армию. Он говорит, колесницы у Ефрема уничтожим, коней в Иерусалиме уничтожим, лук сломаем. И тогда начнется мир, тогда будет победа. Я хочу дать вдвойне, говорит Господь. Вот почему я это делаю. Я уничтожаю армию Ефрема и Иуды, чтобы дать им вдвойне, говорит Господь. И вот как я дам вдвойне, говорит, ибо... Как лук я натяну себе Иуду и наполню лук Ефремом и воздвигну сынов твоих Сион против сынов твоих Иония. И сделаю тебя мечом. Что сделает Господь? А Господь вот что сделает. Вы знаете, на что надеялись израильтяне? На что надеялись израильтяне, когда беда надвигалась? Во-первых, они надеялись, мы особый народ. Бог с нами. Кажется, на Бога, да? Потому что мы особый народ. Вы знаете, как надежда на Бога может быть ловушкой? На что надеялись израильтяне? Мы Божий народ. Мы особый народ, потому никто не сможет нас победить. Слышали такое? На что надеялись израильтяне? Так как мы Божий народ, наша армия. Непоколебимо. Наши колесницы, наши щиты, наши воины, наши кони, наши крепости. Это все несокрушимо. Как будто они не надеялись на свою силу, но надеялись на свою силу. Они добавляли, как в принципе, вы знаете, что на всех войнах это добавляют. С нами Бог, даже до наших дней. Любая война, и люди... вооружаются и добавляют, что с нами Бог. И потому мы непоколебимы. Вы понимаете, что происходит? А у Израиля то же самое происходило. У них была конница, были колесницы, и они говорили, мы победим, потому что с нами Бог. Надеялись
на армию.
У них был храм в Иерусалиме.
Храм был символом Божьего присутствия. И знаете, что они говорили?
Так как у нас храм, Господь никогда не отдаст Иерусалим в руки язычников. Он никогда не падет. И храм тем более. Это наша опора и защита.
На что надеялись израильтяне? Вы знаете, как это рядом, как можно ошибиться? Они надеялись на храм. И при этом говорили, потому что Господь с нами.
Мы никогда не падем, как народ. Господь говорит, вы не заметили, как отступили далеко от меня. Забыли мои уставы, забыли справедливость. И беспечно на Сионе сидите, нежитесь в роскошных дворцах, сидите на ложах из слоновой кости.
А в это время брат ваш во рве, в котором нет воды. И вы даже не думаете о том, что бедствует Иосиф. Теперь вот что я сделаю. Я приду и вот эту вашу надежду уничтожу.
Колесницы ваши, кони ваши, лук ваш. И тогда начнется мир. Знаете, какой мир? Между братьями. Мир. Тогда будет мир.
А сейчас мы вооружимся, говорит, я сделаю луком Иуду. А стрелы, это будет Ефрем.
Смотрите, что пророк делает. Он завязывает несколько историй, чтобы истину вам преподать. Он говорит, Иосифа помните, да? Помните. Знаете, на что надеялись израильтяне? Не воинством и не силой, но духом моим.
Понимаете? Вы надеетесь на силу, вы надеетесь на мудрость, вы надеетесь на свое особенное положение, а я вам хочу сказать, я это все сломаю и сделаю вас силою. Хотите?
Вы надеетесь на силу, а я сделаю силою вас. И это единственный путь.
Как это может быть в нашей жизни? В нашей жизни повседневной.
Мы приходим на богослужение. Надеемся на Бога, да? Когда у нас беды какие-то, мы становимся на колени. Надеемся на Бога? Или на молитву?
Когда мы открываем Библию, чтобы прочитать Слово Божие, на что надеемся?
Или на то, что что-то магическое произойдет, когда я Библию взял в руки?
На что надеемся? Если я с Библией хожу и на коленях стою, я уже вне опасности. На что надеемся?
А Господь говорит, я приду и сделаю вас силою.
А что это значит?
Вы говорите о справедливости, а я сделаю вас справедливостью.
Вы говорите о праведности, а я сделаю вас праведными.
Знаете, что это значит?
Народ израильский говорил о Боге.
А Господь хотел, чтобы они были представителями Бога на этой земле, чтобы люди посмотрели на них и сказали, вот это люди, вот это народ, с ними можно жить. Но Господь говорит, я это все сломаю, и вы станете силою. Вы надеетесь на вашу конницу, а я вам скажу, что победа придет не силою, не воинством, но духом моим.
И явится над ними Господь. Слушайте эти слова внимательно. И как молния вылетит стрела его. Это кто летит? Нет, это не просто Слово Божие. Это Слово Божие в жизни кого-то. Кто? Ефрем. Лук Иуда. Перед этим он написал, возьму Иуду, как лук, и вставлю туда Ефрема. И он полетит. Что это значит? Вы понимаете, как Господь планирует завершить работу Евангелия на этой земле?
Мало просто говорить, вот Библия истинная. Надо выходить на улицу, и люди посмотрят на вас и скажут, Библия истинная книга. В Библии истина.
Вы придете на работу и будете говорить, в нашей церкви истина. Только у нас правда.
Это выйти с оружием и стрелять в людей.
А когда вы приходите на работу, и люди смотрят на вас и говорят, в их церкви истина.
Это значит, что вы стали истиной. Вы стали стрелой, которая сразила других наповал. И они говорят, только там истина.
Знаете, что тогда произойдет? Вы читали у пророков? Господь говорит, знаете, что я сделаю с вами?
Наступят дни, когда ухватятся за одного еврея 10 человек и скажут, мы с тобой.
Слышали? Это то, что другими словами Господь в этой главе сказал, говорит, сделаю Ефрема стрелой. Он поразит наповал. Понимаете, какая перемена должна произойти? Народ израильский гордится тем, что имеет. А Господь говорит, я сделаю по-другому. Я буду гордиться тем, что имею. Чувствуете разницу? Я то, что вы имеете, сломаю, заберу, выброшу и сделаю так, что уже я буду гордиться вами. Вы мое сокровище. Народ израильский приходит из Вавилона в лице царя Езекии. Вы помните? Езекия выздоровел, даже солнце назад пошло в честь его выздоровления. Приходят с востока, с Вавилона люди и говорят, тут что-то произошло. Езекия, точно тут что-то произошло. Это я. Посмотрите, какие у меня богатства. Что я имею? Какой у меня Бог, он мне столько дал. Ну, как будто Бог есть, но в центре внимания то, что я имею. Господь говорит, Езекия, ты все показал? Все показал, да? Забудь теперь, все заберут. Все сломаю и сделаю так, что вы будете моим сокровищем. Вы. Знаете, почему израильский народ попал в плен? Они действительно имели чем гордиться. Это храм, в котором пребывал живой Бог. Это их вера в живого Бога. Это их опыты с живым Богом. Им действительно было чем гордиться. Это их история. Это их законы, каких не было ни у какого другого народа. Им действительно было чем гордиться. Но произошла роковая ошибка в их головах. Они понадеялись на то, чем их Бог благословил. И решили, что они теперь в безопасности. И Господу пришлось это все у них отнять. Землю, которую дал, богатство, которое они накопили, чтобы они научились жить. Вы знаете, они научились жить в этом мире. И очень надеюсь, что многие из них научились жить и для вечности, и будут спасены. Именно с этой целью Господь их привел в Емав, на сборный пункт, чтобы они больше никогда не вернулись домой. И то же самое он хочет сделать со всеми другими людьми. Помните, с чего начиналась наша глава? 9. Пророческое слово Господа. «Ибо око Господа на всех людей, так же, как и на народ израильский». Понимаете? Он видит нас с вами. Он видит, на что мы надеемся. Он видит, чем мы гордимся. И если это станет для нас опасностью, он это все отнимет, сломает и сделает вас своим сокровищем. Хотите? Смотрите, как заканчивается эта глава. «И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец народ свой, ибо подобно камням в венце они воссияют на земле его». Видите картину? А что это за венец? Вы знаете, этот стих – это вызов для нас с вами. Помните, Павел однажды говорит, он язычников и евреев там мирил. Говорит, вы знаете, почему они отпали? Чтобы вы спаслись, чтобы вы привились. Вы знаете, почему Господь все это произвел? Ради вас, ради нас с вами. А теперь смотрите, будьте внимательны, потому что если они отпали, а теперь еще смотрите, будьте внимательны, понимаете, какая теперь на нас ответственность лежит? Хотите, чтобы в вашем венце были еврейские звезды? Идите к ним. Этот народ, благословенный народ. Вы знаете, как Господь их любит? Верните их. Расскажите им их историю. Господь избрал этих людей. И Он сделает все, чтобы их вернуть. Вся Его жизнь связана с этим народом. Помогите их вернуть. О, как велика благость Его и какая красота Его! Хлеб одушевит язык у юношей и вино у отроковиц. Знаете, о чем здесь речь? Хлеб и вино. Новый Завет. Вечеря Господня. Не воинством и не силой, но духом моим. Станьте Божьей истиной.
Не просто говорите людям истину, а станьте сами истиной. Несите людям весть о Христе, но не просто так, в своей жизни. Жизнью своей несите.
Чтобы люди, когда увидят вас, увидели Божью драгоценность. Сделайте это, и Господь благословит своих детей. Аминь.
Аминь.